Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера». Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году, и о людях, руками которых делалась тогда история. Лев Троцкий – один из идеологов и ключевых деятелей Октябрьской революции. Это он – автор термина «красный террор». Он определял его как орудие, применяемое против обреченного на гибель класса, который не хочет погибать. Что это был за человек, который взял на себя право решать, кто обречен, а кто нет? Кто он, Лев Троцкий? Попробуем разобраться, и на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Ну, наверное, здесь появилась такая черта его характера, как стремление к такому политическому доминированию. И, с одной стороны, конечно, бесспорно совершенно, что Троцкий пытался, во всяком случае, оспорить пальму первенства в теории социалистической революции, в теории классовой борьбы с Лениным. Но насколько это у него получалось, это уже другой вопрос. Но, во всяком случае, он к этому стремился, безусловно. И мы знаем, что Троцкий является автором многих работ уже после смерти Ленина, известна его деятельность вот на посту, в частности, основателя такого своеобразного 4-го интернационала, троцкистов, как его называют. И в этом смысле он, видимо, стремился дать характеристики какие-то вот тем революционным событиям, которые в России происходили, как-то пытался их осмыслить, подвести под них теоретическую базу определенную, хотя, конечно, как вот я уже сказал, расходящуюся с такими классическими ленинскими характеристиками, но весьма-весьма своеобразные характеристики были, очень емкие, броские, популярные, достаточно доступные для вот масс широких. Ну и вот как раз одна из этих характеристик – это красный террор. Еще у него есть похожая характеристика – это красный потоп. То есть он стремился подчеркнуть как раз массовый характер революции и постоянно апеллировал вот тоже к этой идее, что воля масс, требования масс, именно подразумевая под этим словом массы эксплуатируемых, естественно, а не эксплуататоров, потому что эксплуататоры – это не народ, с его точки зрения был. Он вот так вот их пытался как-то возвеличить, дать им свое место в истории, что ли. Вот.
А что такое троцкизм вообще? Как бы вы это объяснили?
Ну, здесь и разные точки зрения существуют на этот счет, причем диаметрально противоположные совершенно, вот и не только среди современных авторов, но и в то время, вот 100 лет назад тоже, и когда в 20-30-е годы как раз шел разгром вот этой троцкистско-зиновьевско-бухаринской, как ее называли, объединенной такой оппозиции, конечно, вот, допустим, если брать терминологию тех лет, вот 20-30-х годов сталинских репрессий, то это однозначно контрреволюционное направление, и более того, там, в общем, проводились параллели с фашизмом, и с всякими там нехорошими буржуазными теориями, ренегатство, отступничество от марксизма, ни в коем случае не какое-то вот его развитие творческое. В современном понимании, конечно, никоим образом нельзя отделять Троцкого от левого социал-демократического лагеря и лагеря левых радикалов тоже. То есть, конечно, может быть, и были такие попытки вот как-то там определить его оппозиционность, то, что он был против советской политики и так далее. Нет, это был человек, который был плоть от плоти, кровь от крови политики, которая проводилась в Советской России в период революции, гражданской войны, первых лет НЭПа. Не случайно ведь это две фигуры, сопоставимые друг с другом. В пропаганде, в советской, в белогвардейской пропаганде это постоянно подчеркивалось, Ленин и Троцкий. Вот два вождя, равно великих лидера. И, конечно, здесь не шла речь ни в коем образом от отделения его от марксизма, ленинизма. А вообще, конечно, есть довольно оригинальные такие мнения, оригинальные точки зрения у Троцкого. Ну вот хотя бы даже в отношении близкой нам темы, вот, которую мы как раз с вами обсуждаем постоянно, это 17-й год, позиция Троцкого, например, по отношению к приходу власти большевиков. Известно, вот в чем разногласие было с Лениным. Троцкий считал, что нужно дождаться второго съезда Советов, и этот второй съезд Советов уже примет решение о передаче власти Советам. То есть не нужен штурм Зимнего как таковой, а достаточно просто предъявить временному правительству Керенскому вот такой ультиматум в форме решения второго съезда всероссийского, и это правительство, как Маяковский писал, упадет перезревшей грушей, как только его потрясут. И, в общем-то, ничего особенного не произойдет. Вот. Ленин же, напротив, может быть, даже переоценивал степень опасности со стороны временного правительства, вот, которое грозило, по его мнению, Ревкому, то есть считал, что эта знаменитая его фраза «промедление в восстании, проведение восстания смерти подобно», нужно скорее брать власть, то есть ставить съезд перед фактом совершившегося уже взятия власти. Но здесь были определенные расхождения, конечно. Ну, потом знаменитая теория перманентной революции, то есть, согласно Троцкому, опять же, определенное отличие от такого классического марксистского понимания. По Марксу-то ведь главное – это степень зрелости экономических условий. А Ленин отмечал, что экономические условия для социализма могут созревать, могут создаваться и уже на момент, собственно, создания государства советского. То есть можно сначала взять власть, а потом уже экономику поднимать до уровня необходимого, такого высокого, индустриального. Ну, а у Троцкого здесь как бы не было принципиальных споров с Лениным, но отличие было в том, что вот он считал необходимым не только в России вот эти кризисные явления всячески стимулировать и доводить до революции, но и в мире. В этом тоже был определенный смысл, наверное, потому что, конечно, если брать вот только Россию в одиночестве, собственно, действительно довольно тяжелое было бы положение. Но мы это и видим в 20-30-е годы, когда вот советская власть, по сути, железным занавесом закрыта от всего мира. Вот. А Троцкий был уверен, что вот мировая революция позволит создать эту Всемирную Республику Советов, соответственно, никакого железного занавеса не будет, и потом уже все народы пойдут к этому социализму. Причем Россия в данном случае, ну, тоже вот его, кстати, известная позиция, это отнюдь не какая-то самоценная, там, самодостаточная страна, а она должна как раз стать своеобразным взрывателем таким для мировой революции, для мирового пожара. И в этом ее почетная роль. Сказать, что это были принципиальные такие вот непримиримые вообще противоречия, разногласия, конечно, это будет, наверное, большой натяжкой.
Василий Жанович, ну, Троцкий сыграл одну из решающих ролей в событиях октября 1917 года, но ведь сначала Россия утонула в крови, а потом он собирался весь этот революционный пожар распространить по всему миру. Скажите, а не было ли у него какой-то рефлексии, может быть, на тему того, что вообще-то, когда такое количество человеческих жертв, то есть, может быть, повод остановиться, задуматься, настолько ли он прав? Или он был безусловно уверен в том, что все делает верно?
Ну вот, если почитать его работы, там каких-то принципов, свойственных такому традиционно русскому интеллигенту, вот если, например, там брать его современников по кадетской партии, среди вот этих буржуазных интеллигентов, как их называли, да, в то время, ну там такой рефлексии, пожалуй, что не найти. Там как раз скорее наоборот вот эта уверенность в том, что выбранный путь, он правильный, что вот нужно это делать. Весь вопрос именно в тактике. Для Троцкого это очень важно. На момент вот 17-го года, гражданской войны, это человек достаточно прагматичный, очень уверенный в правоте вот этих всех своих действий, считающий, что жертвы никакие, в принципе, здесь не важны, все оправдано. Ну, даже вот эта знаменитая децимация, которую он проводил, это же факт, в общем-то, среди красногвардейцев, среди Красной Армии, он считал тоже оправданной, потому что это необходимо для поднятия революционной дисциплины. Так что не только ведь красный террор, тут ведь, собственно, против белых, да, он уже еще был и против своих же тоже. Просто это действительно реалии, реалии тех лет. Правда, тут тоже вот нужно, наверное, момент один отметить, что у Троцкого такая позиция, что, конечно, он не кровожадный, да, вот как иногда его в пропаганде отмечают, но он считает, что буржуазия сама виновата в том, что вот приходится к ней применять такие репрессии, потому что она начинает сопротивление, она начинает гражданскую войну, она виновата в том, что приходится проливать кровь. И вообще это, опять же, вот необходимый процесс любого революционного движения. То есть без крови здесь не обойтись. Хотя желательно все-таки, чтобы ее было меньше. Но если уже идет война, то здесь гражданское противостояние, то здесь не приходится считаться с какими-то там буржуазными, там, демократическими, либеральными, вот он тоже это отмечает, ценностями, в том числе и по отношению к своим политическим противникам.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Напомню, на связи с нами был Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история».